Продолжаем обсуждать главные и даже, я бы сказал, любопытные новости. Одна из них вот такая. Глава немецкого МИД назвала вызовом совместную фотографию президентов России, Турции и Ирана. Она объяснила это тем, что Турция является членом НАТО, причем оказывающим помощь Украине. Фотографии Путина, кстати, замечу, не впервые становятся предметом для обсуждения европейских политиков. Ранее на саммите G7 лидеры предложили сделать фотографию без пиджаков, чтобы выглядеть так же мужественно или, как там Джонсон сказал, так же круто, как президента России. Вот все эти эмоциональные высказывания и их вполне прагматические последствия сейчас обсудим с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Картуновым. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, ну что так Аннелену Бербок, если я правильно помню, как зовут главу немецкого МИДа, взволновала фотография трех лидеров России, Турции и Ирана?
Ну, мне кажется, что для немецкой внешней политики характерен некий идеализм. И, наверное, для министра иностранных дел Германии не совсем понятно, как Турция может одновременно сидеть на двух стульях, то есть взаимодействовать и с Западом, являться членом НАТО, причем одним из основных членов Североатлантического альянса, поставлять оружие Украине и говорить о необходимости сохранения территориальной целостности, суверенитета этого государства, и при этом вести переговоры с лидерами, которых в Европе считают лидерами, не разделяющими западные ценности, в том числе и ценности, которые относятся к современной системе международных отношений. Вот, мне кажется, что эта двойственность политики Эрдогана вызывает, может быть, вполне даже искреннее недоумение у министра иностранных дел Германии, тем более, что сама министр, в общем-то, не имеет большого опыта международной деятельности. Она возглавляла партию «Зеленых», собственно, и возглавляет ее сегодня. И, конечно, там основная повестка дня все-таки внутренняя, экологическая, вопрос изменения климата. Поэтому ну вот такую некоторую наивность, или, если хотите, романтизм, наверное, можно германскому политику простить.
Слушайте, ну далеко на таком романтизме не уедешь ведь, Андрей Владимирович.
Ну, вы знаете, все-таки, во-первых, не будем забывать, что сегодня внешняя политика Германии делается в большей степени в аппарате канцлера, чем в Министерстве иностранных дел. Поэтому последнее слово все-таки за канцлером и за его людьми. Во-вторых, ну, риторика риторикой, а практически Германия не отказывалась от взаимодействия с Турцией, да и не может этого сделать. Достаточно посмотреть на демографию Федеративной Республики. Несколько миллионов граждан. Это люди с турецкими корнями, конечно, все это прекрасно понимают, и Эрдоган, и Бербак, и Шольц. Поэтому, ну, да, наверное, какие-то действия Эрдогана и по-прежнему будут разочаровывать немецких партнеров, но ясно, что от взаимодействия с Анкарой Берлин не откажется.
Как считаете, вот, ну, понятное дело, что фотография, это небольшое такое журналистское преувеличение, что именно фотография взволновала. Сам союз вот это, ну, его нельзя пока назвать оформившимся скорее, да, но тем не менее, вот Владимир Путин-то и Эрдоган, и Раиси, вот они стоят за руки взявшись, так понять. Вот можно ли уже рассчитывать на какое-то, ну, более плотное, скажем, взаимодействие и, может быть, даже, вот я так аккуратно, Андрей Владимирович, предположу, единую какую-то политическую повестку, которая будет предложена этими странами миру?
Ну, я думаю, что говорить о единой повестке для всего мира, наверное, было бы немножко преждевременно.
Для региона, если но, так, Андрей Вадимович, тогда.
Да, но, скажем, если говорить там о ближневосточном регионе, то, конечно, совпадение позиций имеется, и даже там, где позиции не совпадают, эти три страны вот уже на протяжении нескольких лет демонстрируют возможность взаимодействия и деэскалации. Потому что, ну, можно сколько угодно говорить там о позиции Европейского Союза в отношении Сирии, можно критиковать Башара Асада и его правительства, но реально, так сказать, на земле Турция, Россия, Иран – это основные игроки, и, наверное, они таковыми останутся на протяжении обозримого будущего. Поэтому тут уж хочешь не хочешь, надо договариваться. И три лидера демонстрируют способность к договоренностям по самым сложным, я бы даже сказал, очень болезненным вопросам. Потому что, ну, понятно, российская позиция, скажем, по Идлибу отличается от турецкой. Точно так же там и по северу Сирии между Россией, Ираном и Турцией есть разногласия. Но, тем не менее, эти разногласия не препятствуют достижению некого консенсуса и предотвращению дальнейшей эскалации. То есть это, наверное, ну вот, если говорить о модели будущей мировой политики, то, наверное, вот такой моделью надо воспользоваться и в других кризисах, когда не удается достичь соглашения, но договариваться-то все-таки нужно.
А, кстати, вот любопытный момент, Андрей Владимирович, вот внутри этого союза, ну так пока будем его тоже называть, России, Турции, Ирана, договоренности идут на неких, равноправных началах? Или вот присутствует некое доминирование одного из игроков, как считаете?
Ну, мне кажется, что, конечно, тут присутствует некая асимметрия. Например, турецкие военные не размещены на всей территории Сирийской республики. Они находятся только в двух местах, на севере и на западе. То есть вот есть буферная зона в курдских районах, и есть провинция Идлиб, которая, ну, по крайней мере, относительно контролируется Турцией. Если говорить об Иране, то иранское присутствие в Сирии, конечно, географически более обширно.
Андрей Владимирович, я бы, наверное, даже от Сирии немножко тут несколько абстрагировался. Вообще, в принципе, вот три страны, Россия, Турция, Иран, договариваются наравне друг с другом или все-таки кто-то превалирует? Я просто беру пример там с НАТО, где есть одна доминантная держава, которая всем остальным просто говорит, нужно делать так, и все так делают. Вот в этом союзе также это все будет работать и работает?
Да нет, ну, конечно, нет. Тут даже было бы странно, если бы, да, не знаю, скажем, Москва бы могла бы диктовать условия Анкаре и Тегерану, или чтобы с такой позиции могла бы выступить Анкара. Тут специфика взаимодействия как заключается в том, что здесь нету явного лидера, и никто другому навязать свою позицию не может. Поэтому, собственно говоря, приходится договариваться, приходится идти на уступки, и соглашения, они не идеальные, они, в общем, могут критиковаться, почему именно так договорились, а не по-другому. Но в этом особенность современного мира. Вот эти старые иерархические, очень жесткие конструкции, которые были созданы в середине прошлого века, они не очень соответствуют быстро меняющейся геополитической, геостратегической ситуации века 21-го. Поэтому, конечно, в общем, этот опыт, наверное, имеет определенную ценность и за рамками конкретной сирийской ситуации.
Я почему, Андрей Владимирович, так спрашиваю подробно по этому поводу? Потому что вот, ну, мы вроде как согласились, что у главы немецкого МИД есть некий романтизм. Так вот, мне кажется, что договоренности на равноправных началах это больше входит в такую идеалистическую, романтическую картину мира, чем навязывание своей позиции?
Ну, можно и так сказать. Если, так сказать, романтизм немецкого министра обращен в прошлое, то есть когда все было понятно, когда, в общем, были четко выстроены вот эти иерархические конструкции, то, ну, можно говорить об определенной романтике и в треугольнике Россия, Иран, Турция, но этот романтизм, он основан, мне кажется, на понимании сторонами интересов друг друга и на нежелании эти интересы серьезно ущемлять. Поэтому, собственно, сейчас в Сирии не происходит такой эскалации, которая могла бы быть или которую мы наблюдали там лет 5 или 7 назад.
Россия, Турция и Иран понимают, вроде как, так на первый взгляд, вот мне, человеку, как не сильно углубленному в политологию, интересы друг друга и готовы на какие-то определенные уступки. А когда там Германии говорят, нет, газ из России не покупайте, потому что он вам выгоден, а покупайте СПГ, потому что он вам не выгоден, но это даже мне, вот, без какого-то особого специального политологического образования, вроде и так понятно, что это нечестно. Андрей Вадимович.
Ну, вы знаете, на Западе, ну, не только на Западе, наверное, есть тенденция воспринимать мир манихейски, то есть вот мир черно-белый. Есть свои, есть чужие, есть хорошие, есть плохие, есть правые, есть неправые. Вот с хорошими надо водиться, и, так сказать, даже если это, ну, может стоить дорого в каких-то конкретных вопросах, а с плохими лучше дел не иметь. Вот, собственно говоря, вот этот манихейский черно-белый взгляд на мир, он, ну, достаточно распространен, и более того, сейчас администрация Байдена его активно продвигает. Вот смотрите, саммит демократии, противоставление демократии, автократиям.
Андрей Вадимович, вот это... понятна ваша мысль. Времечко у нас, к сожалению, к концу подходит. Вот в комментариях в Телеграме нам пишут, что цель общая — выдавить американцев. Тут, наверное, можно с этим согласиться. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов в эфире «Радио Спутник». Сейчас новости.